Всем привет! Сентябрь 2025, и вы слышите 151 эпизод Link Me Up Telecom. Мы сегодня в очередной раз, уже в третий говорим, а может даже больше, про космическую связь, про спутники. И в этот раз у нас в гостях Алексей Дьяченко, эксперт в области космической связи. Алексей, привет!
Рад, привет!
Мы сегодня без особо долгого вступления, просто напомню, что у нас в феврале будет наш митап, будет в Новосибирске. Очень скоро дадим отмашку и расскажем, что у нас будет интересного происходить. Скорее всего, это сделает Саша, когда наконец-то соизволит прийти в подкаст. Вот, поэтому начинаем прямо сейчас. Алексей, расскажи, пожалуйста, про свой опыт. Насколько сильно, насколько много у тебя связывает с космической связью в твоем стаже?
Ну, я занимаюсь спутниковой связью, наверное, уже около 20 лет. На разных этапах творческого пути я занимался развитием сетей спутниковой связи, эксплуатацией, поработал немного в вендоре, занимался разработкой земных станций спутниковой связи. То есть смотрел на этот предмет с разных сторон, ну и, надеюсь, сумею рассказать это интересно, понятно, ну а накидывайте вопросы по каким-то местам, которые нужно отдельно остановиться. Что, поехали?
А какие-нибудь именно эпизоды, в чем ты занимался за свою карьеру в плане
спутниковой? Ну, началось все, почему спутниковая связь? Началось все со спутниковой связи в далеком 2005 году, когда спутниковые сети строились, и на спутниковых сетях оператора были такие интересные моменты, как симплексный канал, то есть наземной магистрали не хватало, и, допустим, из Москвы транслировали спутниковый канал в Новосибирск для того, чтобы дополнительная емкость. Как ребята это балансировали на IP-сети, я не знаю, это вот загадка дыры. Дальше все плохо было, когда появились пакетные сети, и нужно было старые добрые E1 конвертировать, старые добрые E1 потоки конвертировать пакетные сети, и вот это была постоянная магия с джиттерами, буферизацией. Потом IP-сети проникали в спутниковую связь, я шел вместе с ними, появились VSAT-сети, это сети точка-многоточка, то есть удалось поработать в вендоре, позапускать, настраивать эти хабы в разных приложениях, как вот таких крупных проектов, когда это сеть там сотни станций, ну и для мелких корпоративных сетей, там, ну, например, для, допустим, корпоративной сеть для связи с удаленными точками, там, министерства. Ну и вот занимаюсь уже, работал сотовой связи спутниковой связи в крупном операторе, где уже влияет эффект масштаба, когда у тебя много станций, много ресурса, и появляются такие, ну, просто проблемы, которые, ну, не возникнут на маленькой сети, так что я надеюсь, что мне есть что рассказать, что
вот это интересно
вспомнить, так что накидывайте, будем отвечать.
Если получится про эффект масштаба рассказать, это будет прям прикольно.
Ну, давай, да. О чем собирался рассказать? Ну, я хотел начать...
Слушай, а можно я вначале тебя перебью, потому что прямо перед подкастом мы успели перекинуться парой слов на эту тему, и я такой немножко напрягся. У нас сегодня тема называется «Земные станции спутниковой связи». Я имел неосторожность говорить, сказав «наземные», и думал, что если бы мы были рядом, я получил подзатыльник, так по ощущениям. Расскажи, в чем разница?
Это вопрос на понимание, он невероятно глубокий. Чем земные станции отличаются от наземных станций? Казалось бы, на земле, антенны, магия радиоволн, но земные станции спутниковой связи, это станции, которые участвуют в обмене информацией через космический аппарат. Наземные станции связи — это станции, которые не участвуют в обмене информации через космический сегмент. Но это растет из регуляторики, и с точки зрения регуляторики Международного союза электросвязи, это разные категории. Одни не должны мешать другим. И поскольку это все работает в эфире, радиоволны, мощность излучения, это все жестко регламентировано и делается так, чтобы все могли работать, не мешая друг другу. Поэтому с точки зрения регуляторики, земные станции — это станции, которые работают с космическими аппаратами, мы про них будем говорить. Наземные станции — это релейки, там, базовые станции, ну и прочая штука, которая не использует спутниковый ресурс. То есть это, я говорю, вопрос прям очень глубокий, чем земные отличаются от наземных, потому что регулируются они по-разному. Вот.
Интересная терминология.
Да.
Хорошо. А о чем мы тогда сегодня говорим? Вот тема у нас такие земные станции. Это мы говорим про не ответную часть, а не космическую часть космической связи.
Да, потому что, как это, все космические технологии, они делаются на Земле, поэтому начнем с основ земных технологий. И зачем нужны эти спутниковые станции на Земле? Их, на самом деле, несколько применений основных, которые сейчас используются. Это в тех местах, которые, ну, в движении, это связь на пароходах, поездах, самолетах. То есть ты никогда не сможешь подтянуть волоконно-оптический канал, либо... там, не знаю, релейками это перекрыть. То есть это станции в движении. Это там отдельная конструкция спутниковых станций, чтобы, ну, корабль качается, поезд трясет, вот, самолет там просто страшная вещь, потому что он очень быстро летит. И плюс на самолете куча радиоэлектронного оборудования, с которым нельзя, которому нельзя мешать. Ну и он большие антенны не поднимет. Это связь для удаленных населенных пунктов, то есть там, это вот если смотреть берег нашего, ну, Северный Ледовитый океан и прямо идти там Тикси, Амга, там Чукотский автономный, то есть это Беринговский, Лаврентия, ну вот их много. То есть дальше это северо-запад нашей страны, где Мурманск, Архангельская область, север Урала, Сабетта и другие города. То есть это удаленный населенный пункт, где стоят базовые станции, где есть какая-то, ну, где есть, где живут люди, ну, им нужна связь, и это прям нужно. Это корпоративные сети передачи данных, начиная от резерва, заканчивая прям действующими сетями. Почему? Потому что у спутниковых сетей есть вот, ну, супер преимущество, которое перекрывает все существующие технологии. Эта стоимость включения никак не зависит от расстояния. Тебе что за 50 километров от Москвы комплект оборудования, что за 500, что за 1500, это будет один и тот же комплект, одно и то же оборудование. И все зависит только от того, что находишься в зоне покрытия спутника. Ну, понятное дело, транспортные расходы, но они везде транспортные расходы. Но не надо копать оптику, не надо делать разрешение на подключение. То есть... И корпоративные сети используются либо как резерв, например, там вот энергетики очень любят это делать, ну, чтобы гарантировать связь на своих подстанциях, всякие госструктуры обеспечивают третий сигнальный линк, резерв, и вот это нужно. Либо такие средний бизнес, то есть иногда в городской застройке там промзона, и туда тянуть кабель, либо городить релейку, либо с покрытием проблемы, а спутниковая связь там достреливает. Это такие применения, которые сейчас используют спутниковая связь. Основные преимущества, как я еще раз говорил, это стоимость подключения не зависит от расстояния, это отсутствие инфраструктуры, ну и недостатки спутниковой связи, почему не получается захватить мир, распространиться повсеместно, это задержка распространения сигнала и достаточно низкие по сравнению с наземными сетями пропускные способности. То есть, ну если так оценочно, в зависимости от размеров антенн, это там 5.1.5, каналы асимметричные, ну хотя можно и симметричные делать, либо 5 на 1 мегабит, либо там 10 на 5. Если мы увеличиваем размеры антенны, то можно и 50 мегабит делать, можно и, были случаи, у нас и 500 мегабит делали, но это уже прям специальные сетапы с большими антеннами, большие там 4.9 метра, там 9 метров, мы до этого дойдем. А такие вот то, что для дома, для семьи, 1.2, 0.9, там 1.8 метра, это, ну, так уже ты подумаешь, ставить такую себе антенну или нет.
Угу. А мы сейчас говорим про какой-то геостационар или просто дальние орбиты?
Сейчас мы говорим про, в целом про спутниковые сети, да. Я сейчас хотел немного коснуться, начать от общего к частному, про архитектуру спутниковой сети. Основные компоненты спутниковой сети это, во-первых, частотный ресурс, космические аппараты, про них, ну, надо сказать, и земной сегмент. Частотный ресурс — супер важная вещь. Почему? Потому что частота, количество цифр там от 1 до 10 их ограничено, то есть 10. Поэтому частотный ресурс, он ограничен, спектр. И для спутниковой связи выделены узкие полосы в там четырех диапазонах. Это L-диапазон, это 1-2 ГГц. C-диапазон, это около, ну, от 4 до 6 ГГц. KU-диапазон, 10-14 ГГц. И K-диапазон, от 20 до 30 ГГц. Чем выше частота, там вот в K-диапазоне, когда мы лезем в 30 гигов, тем больше спектра имеется. Ну, а из-за там друга Шинона, да, мы знаем, что чем, ну, больше у тебя полоса пропускания частот мегагерц, тем больше у тебя пропускная способность. С этим, ну, ничего не сделать. сделали. Это естественное ограничение. Это сильно ограничивает. И вот эти частоты, они распределяются между Международным союзом электросвязи, выделяются на, ну, на типы связи, как вот мы тут вначале про наземные и земные проговорили. И ты можешь, если ты работаешь в своих частотах, то ты, тебе регуляторика гарантирует защиту. То есть если тебе релейка дает помеху, то ты можешь сказать, что не мешает работать, и начинают либо ее там искать, выключать, либо там тебе помогают. Вторая важная часть спутникового сегмента — это космический аппарат. Космические аппараты, они бывают разные. Ну, для связи используются космические аппараты на геостационарных орбитах. Ну, про это коллеги, которые рассказывали про спутниковую связь, так достаточно подробно рассказали. Основное преимущество, что спутник, который у тебя находится на геостационарной орбите, он все время находится на одной точке земной поверхности, что это радикально упрощает конструкцию земной станции. Не нужно его сопровождать, не нужно как-то там хитро переключаться между спутниками. Спутники расположены в экваториальной плоскости. Там тоже проблемы с цифрами, что там от 0 до 360 градусов там больше не получится. Сильно плотно их ставить нельзя. Их ставят там либо там, ну, разрешение, ну, около 1 градуса чаще нельзя, иначе будут мешать друг другу. За каждой страной закреплены свои там орбитальные позиции, и это является тоже таким ценным ресурсом, которые там, ну, страны используют. Космические аппараты, еще немного про них, потому что это важно, дальше будем использовать. Началось все с простых спутников-ретрансляторов. То есть у него на входе приемная антенна, усилитель, дальше перенос частоты на... перенос на другую частоту и точно так же передатчик, который стреляет, светит лучом на Землю. Это были первые простые спутники-ретрансляторы. Дальше эти ретрансляторы как развивались? Во-первых, развивалась элементная база, становилась больше платформа, больше она ваттов выдавала в нагрузку, мощнее передатчики, больше антенны. То есть, ну вот для понимания порядков, там на борту обычно там антенны там 1 метр, 1,8 метра, это уже так большая антенна считается. Ну, потому что она должна влезть под обтекатель ракет-носитель, там еще раскрыться. Вот. А передатчики, ну, вот в там 10, 20, 40 ватт передатчики на борту зависит от бортовой, ну, системы электропотребления. Но это простой ретранслятор. Где-то в 2010-х годах делали спутники с маршрутизацией на борту. Это вот были системы Spaceway из коммерческих компаний, Hughes Network System делала. То есть можно было переключать трафик на борту. Тема не пошла. Ну почему? Потому что всем нужна была пропускная способность. Как один коллега сказал, лучший сайзинг — это лучший quality of service — это увеличение пропускной способности в 2 раза. И, в общем, вот тренд, ну, на увеличение пропускной способности, это оказалось, ну, важнее, чем такая штука, как коммутация на борту. И это не пошло для геостационарных спутников. Эта фича не зашла. И дальше геостационарные спутники развивались в каком направлении? Это... То есть, ну, все больше, выше, мощнее передатчики, станции. И уперлись, опять же, в энергетику, в размеры, в мощность. Дальше стали распределять частоты между узкими лучами. То есть можно светить широким лучом на земную поверхность, а можно сделать ее узким. Узким, там, ну, ширина диаграмм направленности, там, 1 градус. То есть это закрывает пятно, там, ну, 300-400 километров. Ну и сам понимаешь, то есть одно дело светить там на всю европейскую часть, а другое дело, ну, в пятно в 300. То есть ты тут получаешь выигрыш в энергетике чисто за счет ширины луча. Ну да, смотря какая страна, да, то есть там какой-нибудь Люксембург, ты его там 3 раза, вот. И это вот сужение лучей позволяет многократно переиспользовать частоты и использовать их там в разных поляризациях. То есть там бывает, как это, электромагнитная волна вокруг часовой стрелки, против часовой стрелки. Если прикинуть, то можно увеличить в 2 раза. То есть спутники становились сложнее. И вот вершины сейчас геостационарных спутников — это спутники многолучевые, когда у тебя много маленьких лучей, у тебя... Зона покрытия там сильно заточена под регион, он прям проектируется, когда под какую-то задачу, чтобы светить не вообще на всю страну, а светить там, где есть люди, там, где есть деньги.
О, прикольно. То есть многолучевой выигрывает по сравнению с широкополосным, в том, что полосом в итоге закрывает более маленькую, но туда, где он больше нужен?
Да, я тебе цифры скажу. Смотри, вот, ну, готовился шпаргалки. То есть вот сначала операторы, ну, производители спутниковой связи меряются пропускной способностью борта, да? И, допустим, вот если речь шла, ну, наши российские, там, 12 гигабит в секунду, это суммарная пропускная способность. Там, Ямал-601 это 30 гигабит в секунду, а вот, ну, заграничная эта система Viasat, ну, это 350 гигабит в секунду. Ну, оказалось бы, частот-то больше не стало, да? И они как раз вот такими сотами покрывают пространство, то есть позволяют, ну, что позволяет, ну, многократно увеличить пропускную способность до таких, ну...
350 гигабит?
Гигабит, да. Как получили? Рассказываю. Интересно. Рассказываю, как получили. Смотри.
А сейчас, прежде чем расскажешь, а это какие потребляемые мощности у
борта?
Спутников?
Ну, так я на память не скажу, могу ошибиться, но там несколько киловатт он выдает.
Ничего себе.
Там батарея солнечная, 6-8 метров. То есть, вот, ну, вот комнату представляешь, там, ну, в общем, пипец. Угу. Значит, то есть, и это позволяет, ну, я говорю, увеличить пропускную способность на, через весь космический аппарат. Дальше что? Это мы сейчас прошлись про то, что у нас есть простые геостационарные спутники. Дальше, ну, нужно увеличивать пропускную способность, снижать задержку. Космические аппараты... Ну, опустили ниже, то есть перешли на низкие орбиты, на средние орбиты. Для понимания, там 40 тысяч километров, да, сначала запустили проект O3B, Other 3 Billion, треть, еще 3 миллиарда. Про компании СЭС они поставили, они прикинули и выяснилось, что, допустим, где это востребовано? Океанские лайнеры, где у тебя нету никакой связи. Ну, сам понимаешь, океанский лайнер — это такой, ну, дом, огромное здание, там много людей. А ты вот если едешь в круиз, тебе нужно там и Facebook, и там, как это самое, и ВКонтакте, и в Одноклассники скачивать, и... YouTube смотреть, поэтому пропускные потребности по пропускной способности очень большие. Они это прикинули и запустили спутники на средней орбите, это около 8 тысяч километров, и прям светили на вот эти вот океанские лайнеры, которые ходят там в мировом яхты. Ну, то есть вот если там уважаемый человек плавает на яхте, то не лишайте его же мультимедиа-сервисов. То есть это средние орбиты. Ну и дальше...
А 3 миллиарда это кто?
Other 3 Billion.
Или что?
3 миллиарда это... Покрытие, да. То есть там история какая? Все считают население Земли, там 8 миллиардов, там как-то посчитали, что 5 миллиардов оно там обеспечено сервисом, а 3 миллиарда оно там не обеспечено сервисом. Как считали, не спрашивай. То есть, ну, название у них такое. Вот O3B, откуда? Вот Other 3 Billion. Это в раздел «Связь в удаленных населенных пунктах». Значит, дальше задержка. То есть, сам понимаешь, 40 тысяч километров, 8 тысяч километров. Уже неплохо. И дальше... Компания Starlink со своей сетью, они запускают уже там орбиты еще ниже, там 800 километров, 500 километров, эшелоны. И это позволяет автоматически, получается, выигрыш чисто за счет расстояния, то есть 40 тысяч, там, ну 36 тысяч, если там быть точным, там, ну там как считать, то есть по диагонали, то есть ну вот от экватора, от наших полярных широт. А тут 1000, то есть у тебя разница в 40 раз. И ты получаешь те скорости, которые нужно было очень сложно делать с этими многолучевыми антеннами, чтобы там делать узкий луч, а у тебя тут 40 раз просто, ну, за счет как это. И дальше это сейчас последнее поколение, ну, то есть, ну, революция спутниковой связи. Почему? Ну, и в земных станциях, потому что это сразу же увеличивает пропускную способность, выше энергетика, уменьшает задержку и, ну, делает сервис, ну, востребованным. Потому что, ну, сравним с земными сетями. Это я сейчас пробежался про частотный ресурс. То, что частот мало. Я просто вокруг этого буду постоянно к этому возвращаться. Космические аппараты. То, что они на, в космосе, на высокой орбите. Вот опять же, в чем проблема? То, что Земля круглая, да? То, что одним космическим аппаратом ты не сможешь засветить на всю там нашу страну, например. Надо несколько. То есть есть угол места. Там сейчас будет переход к этому. Дальше...
Слушай, пока мы не пришли дальше, пара вопросов. Один с YouTube спрашивают, есть ли российского производства антенны портативные решения? Ну, типа, как у Starlink.
Ну, как у Starlink, не знаю, портативных антенн много. Но мы в свое время решали какую задачу? Во-первых, есть, ну, нефтяники, и идет обход вот нефтепроводов. Потом есть товарищи, которые занимаются, ну, переносные пункты, там, ну, допустим, не месторождение, там, лесодобыча. Они делают некоторую вырубку, да, выпололи все, дальше двигаются. И тебе постоянно нужно двигаться. Исследовали вопрос портативных станций. К чему пришли? Этих типов станций много народ разработал, начиная от носимых лучинах, которые в рюкзачок у тебя складываются. То есть она прям очень красивая. То есть это зеркало складывается из лепестков, из углепластика. Опора прям, ну, она специально сделана, чтобы ее просто собирать и разбирать. А, заканчивая то, что вот портативные станции, как, ну, видели, может быть, если кто-то видел репортажные станции телевизионные в телерепортажах. Ну, она тоже портативная, она на машину ставится, раскладывается. Делают антенны, ну, а фары тоже для таких, ну, они небольшие для применения. То есть, как у Старлинка, не знаю, а вот именно то, что портативные для геостационаров, это есть, это такие, ну, для там самолетов, наверное, не знаю.
Слушай, а размер антенны зависит ведь от частоты, на которой он работает, и влияет также на пропускную способность.
Совершенно верно, да. Там с антеннами, абсолютно вот аналогия с тарелкой. То есть с антенной что? Чем больше ты туда наливаешь, вот если в тарелку начинаешь наливать, да, начинает выливаться из краев, да. Соответственно, если ты вот в маленькую антенну, маленькую тарелку начинаешь лить много воды, у тебя начинает выливаться из краев. С антеннами аналогичная ситуация.
Прикольная аналогия.
Да, на самом деле все так и работает. Почему важно? Потому что, помнишь, была история там про то, что спутники часто стоят 1.5 градуса, и никому мешать не надо. Ты можешь... зеркало, антенна — это парабола, ну, потому что там параболы есть свойства. Если ты в фокусе, то оно вперед все выстреливает. Соответственно, и дальше кажется, что нужно, ну, чем мощнее ты бахнешь в антенну, тем больше у тебя пойдет излучение на спутник, куда тебе надо. Но у тебя есть еще и боковые лепестки, которые вот как раз из-за этой аналогии с тарелкой, они начинают выливаться. И с антеннами это сложная штука, ну, то есть это в простом приближении тарелка. Дальше за что народ борется с антеннами? За то, чтобы максимально использовать поверхность. То есть их делают, ну, сначала самая простая антенна — зеркало, напротив нее фонарик в фокусе этого зеркала светишь. Оказывается, что ты используешь не 100% поверхности антенны, а там, ну, 70%, да? И она становится габаритной. То, что фокус — это прям такая конструкция, туда поставить где-то облучатель. Дальше стали делать, ну, наука шагнула вперед. То есть это схемы с схемы Кассегрена, то есть ты светишь не на зеркало, то есть не напротив стоишь, а у тебя стоит второе зеркало, тоже там параболической формы, и ты светишь на облучатель, этот облучатель, на это вот второе зеркало, луч отражается от второго зеркала и уже идет напрямую. И это что позволяет? Это позволяет улучшать площадь поверхности использования, ну, полезную площадь антенны, то есть там 70% ее поверхности использовать. И что важно, это контролировать уровень боковых лепестков. Ну и получается, чем больше у тебя уходят боковые лепестки, ты, ну, другим мешаешь, ну, это плохо. Но и ты теряешь мощность. Ты теряешь мощность на эти боковые лепестки, а мощность, ну, чтобы дострелить там до геостационара, нужно много. Ну, есть еще третья схема, там, схема Грегори тоже, это конструкция, то есть облучатель, она не параболическая, там, по-моему, эллипсоид, вот, это гипербола. Это тоже регулировка количество поверхности зеркала, которое облучается. Вот тут что нужно сказать про антенны. Я перебил там второй вопрос, что-то ты говорил, то есть... Или там...
Второй вопрос от меня, он на самом деле будет немножко в сторону. Может быть, его стоило бы в конце задать, но в голове у меня сидит сейчас. Можно ли рассматривать тропосферную связь как альтернативу спутниковой? И было ли это так?
Тут я не очень знаю про тропосферную связь. Тут я немного... Я плаваю. Я просто в тропосфере... Я не знаю. То есть я знаю, что эти системы есть, но вот именно... То есть я их не щупал. Но я знаю, насколько вот... Ну вот есть опыт радиолюбительства, когда... Там в чем история? То, что есть у нас ионосфера... и от нее можно отражать сигнал. Это позволяет, допустим, ну, угу. Ну, это частоты другие, там 30 мегагерц, то есть там метровые антенны, 4 метра, 16 метров, и тут некоторый спорт, элемент спорта в этом. Почему? Потому что в зависимости от состояния атмосферы у тебя сигнал идет, то есть, ну, вот сложным переотражением, и это позволяет связываться там, ну, там народ, там, условно, в Москве, ты можешь связываться с Японией, вот, за счет вот этих вот переотражений. Вот я просто про тропосферную связь не знаю. Вот прям тут как это, не могу сказать. Вот.
Ну, короче, в ваших решениях, про которые ты говоришь, не стоит вопрос, а спутник или тропосферная связь. То есть это разного разряда, разные...
Да, я вот просто не могу связывать, не знаю я про нее просто. То есть...
Понятно.
Но я думаю, там это же похожая штука на релейку, То есть все зависит от количества спектра, которое им доступно, то есть сколько у них мегагерц, раз. Мощности, которые им доступны. И вот все-таки тропосфера, он прям отражается от нее или нет? Я не знаю просто.
Да, да.
Отражается от тропосферы или нет?
Да, ты все правильно говоришь, в смысле, что те волны, которые должны, не могут распространиться в теории там, из-за кривизны планеты, они переотражаются от тропосферы.
Очень проблема то, что Земля круглая. Ну, тогда я думаю, в чем там проблема? Потому что вот от тропосферы-то эта штука непостоянная, и если у нас мы в чем боремся, то есть когда мы связываемся с космическим аппаратом, есть энергетика линии, и у нас проблемы, они известные, но переменные, но известные. Это затухание в атмосфере, ну, в облаках, в дожде. Есть расчеты, достаточно точно позволяют предсказать доступность канала спутниковой связи. Как с тропосферой умеют ли они это предсказывать, не знаю. Ну вот я говорю, тут я сейчас на скользкую почву догадок, я тут могу, то есть, ну так, эфемерно рассуждать. Как человек, который 20 лет занимается спутниковой связью, я не рассматриваю альтернатив для спутниковой связи какими-то тропосферными системами. Прошу прощения.
Да, понятно. Слушай, а мы к вопросу, как на самолете обеспечивать, потом еще вернемся?
Да, как это, у меня в плане, когда мы про антенны будем говорить, я прям присяду на эту тему. Вот. Так, мы прошлись про архитектуру сети спутниковой связи. Это частоты, космические аппараты, земные станции. Земные станции. Из чего земные станции состоят? Каждая земная станция состоит из таких трех важных компонентов. Это антенная система. Это радиочастотное оборудование, модем, модемное оборудование и там конструкция опорно-поворотное устройство. Про антенны мы уже начали. Зачем нужно что? Ну, антенна усиливает и направляет. Радиочастотная часть преобразует вот эти вот 30, 40 гигов, 20 гигов в что-то приемлемое и усиливает мощность. Модемы, понятное дело, модулируют, демодулируют, и не только. Ну, и опорно-поворотное устройство — это конструкция, которая позволяет направлять всю эту штуку именно туда, куда надо. Дальше подробно про вот эти штуки. Антенна. Ну, про зеркальные антенны я сказал. Вот, кстати, вопрос на понимание. Вот тут бывают антенны там из алюминия, бывают из углепластика. Вот как от углепластика, от него как радиоволна отражается?
Ну, когда ты про это говорил, про углепластик, я на самом деле, у меня тоже вопрос возник. Я подумал, что там какая-то просто отражающая еще поверхность есть.
Интересно с вами. Там сеточку делают слой металлизированный как раз, то есть, чтобы как раз радиомагнитная волна отражалась. Ну, а так вот это забавно, когда вот к углепластиковой антенне подносишь, магнитик так раз, не магнитится. Сразу вопрос к начинающему молодому специалисту. А как так происходит, что у тебя магнитик не магнитится, а радиоволна отражается?
Так, ну, там металл, наверное, не магнитный.
Там еще есть. Ну, и это, и сеточка, вот. Так что углепластиковые классные, они легкие, вот, они там не зависят от температуры, ну, потому что там алюминий, он расширяется, ну, там металлические они расширяются, вот, а углепластиковые классные, вот, это зеркальные антенны. А мы поговорили уже про то, что там, ну, вот, аналогия с тарелкой, чтобы там ничего не выливалось, то есть борются за что тут? Борются за эффективную поверхность использования, за уровень боковых лепестков, чтобы не терять мощность куда не надо и соседям не мешать. Какие еще антенны бывают? Обязательно надо сказать, что есть антенны на подвижных средствах, то есть на кораблях. На кораблях это антенны, там в основном используются тоже зеркальные антенны, они стоят под радиопрозрачным укрытием, и там стоит механическая система сопровождения, то есть моторчики, которые антенну поддерживают в направлении на спутник. Поезда, связь на поездах, на самолетах. Антенны разные там стоят. Есть, но то, что я как видел, то, что есть такое магистральное, это фокус, это зеркальная антенна, то есть, если так представить, это круглая шайба, внутри которой крутится, ну, то есть, механически поворачивается зеркало, вот, и в фокусе этого зеркала стоит там облучающее устройство. А там в чем фокус? В том, что антенна не обязательно может быть круглой, она может даже там, ну, и прямоугольной, все зависит от, ну, как вот, если ее посчитать, там уже так, ну, достаточно сложная электротеория, антеннчики это, ну, то есть умеют, электродинамическая модель, когда просчитывают не так, как мы там на уровне тарелки, а вот именно просчитывают геометрию зеркала, геометрию облучающей системы, как правильно поставить, чтобы, ну, эффективно использовать. И, соответственно, в самолетных антеннах, вот в этих шайбах, то есть там подвижная часть, то есть она механическая. Дальше что? Еще удобнее следить за лучом с помощью электронного сканирования. Но это мы переходим к АФАРам. Активная фазированная антенная решетка. Эти антенны хорошие. Чем хорошие? Там механических частей мало. Она, ну, электронная. То есть, соответственно, мгновенная, ну, то есть там доли миллисекунды, перенастройка на спутник, то есть не страшны там, ну, ни тряска, ничего, ну, или формирование диаграммы направленности. Но в чем сложность? Эти антенны дорогие, дорогие из-за того, что вот эта активная фазированная антенная решетка, там вот, ну, просто много маленьких элементов, то есть это у тебя приемник, это у тебя усилитель и еще штука, которая смещает фазу сигнала, чтобы они складывались от этих маленьких штук и формировали правильную диаграмму направленности. И вот когда ты для того, чтобы поставить много таких передатчиков вместе, они начинают сильно, ну, греться, потреблять электричество, поэтому для разовых применений окей, массово, ну вот как это, Starlink получилось, там, ну, ведутся разработки в этом направлении. Вот там результатов...
Ну, да, Starlink как раз АФАРа.
Да, да, да. Они сделали сильно интегрированный чип, то есть специальный элемент, который состоит сразу вот эти три компонента в одном чипе, и за счет того, что, то есть это делается, ну, массово, это получается, радикально снижается стоимость. Ну и плюс стоимость разработки. Это значит, мы про антенны проговорили.
Слушай, ну, вот опять же, про антенны и про Маска. Он здесь не задает новый стандарт в плане того, что вот они сделали на низкой орбите спутники, и, кажется, на них остальные тоже смотрят. И фазированные решетки в кастомерских девайсах, в консюмерских девайсах.
Слушай, со стандартами я чуть-чуть скажу, когда там я буду про модемы говорить. Ну вот, чем с антеннами хорошо, со стандартами? Все антенны стандартные. То есть стандарт для антенн — это радиоэлектрон, это регуляторика союзом электросвязи. Если ты не вылазишь уровнем боковых лепестков за определенный уровень, там 14 дБ у тебя от основного лепестка, уровень подавления, все, это у тебя антенна стандартная.
Не про стандарты с точки зрения там спецификации и стандартов отрасли, а с точки зрения того, что все считали, что IFR — это вот такое решение нишевое, и что на низкоорбитальных, низкоорбитальные станции тоже невыгодно, потому что там, потому что. Но вот типа Маск делает по-другому, и вот стандарт именно в отношении того, что то, что раньше было аномалией, нормой, не нормой, сейчас становится нормой.
Ну, в этом плане согласен, есть такое. Ну, то есть все говорят, да, можно так делать, давайте будем делать, то есть... Это есть такое. Ну, потому что антенна, ну, вид, ну, компактного абонентского терминала от Starlink, он, ну, впечатляет, и все идут по этому пути.
Как раз прямоугольный.
Прямоугольный. Ну, я говорю, там все вот эти вот элементы, я не помню, сколько там у него этих излучающих элементов, там, 60 или там 30. Ну, и опять же, еще знаешь, что тут в эту сторону подталкивает, когда многолучевые антенны базовых станций, то есть МИМО, это же тоже фазированная решетка. Ну и фокусирование луча. А наша базовая станция светит не только, ну как это, не везде, а туда, где там, ну, абоненты есть. Угу. Так что в этом плане технологии развиваются. Чип, ну, развивается просто школа разработки этих чипов, которая, ну, позволяет использовать их как вот, ну, на Земле, так и в космосе. Так, радиочастотная часть. Что это такое? Каждая станция. Нужно, во-первых, принять сигнал, который приходит с космоса. А, ну, для понимания порядков, да, коэффициент усиления антенны — это там 50 дБ, это, то есть, 100 тысяч раз. То есть вот, вот настолько эта штука усиливает сигнал, и настолько далеко находятся космические аппараты, чтобы с ними связываться, чтобы, ну, засвечивать большую плоскость на Земле. Потом про радиочасть. Радиочасть — это приемники, передатчики, конвертера, элементы волноводного тракта. Это все вот радиоэлектроника вот прям в чистом виде. То есть транзистор, который там со своими характеристиками, со своим коэффициентом усиления, этот транзистор запитывает там схемы с общим эмиттером, выводит на режим, делают каскад, потом считают частоты каждый раз, чтобы там не возникали какие-то паразитные гармоники. И вот за что идет гонка? За то, чтобы, ну, чем как можно больше выделяемая мощность, более компактный корпус. Используется сейчас долгое время были сначала ламповые усилители, и они до сих пор используются, когда нужны большие мощности, там 300 ватт, 500 ватт. Потом перешли на, ну, научились делать транзисторы, но потом это где-то там 2000-е, да, 2010-е, перешли на твердотельные усилители.
А почему ламповые до сих пор используются?
Они мощные, они очень мощные. То есть получается лампу, то есть транзистор сделать каскад, который... Там же транзистор, вот взять транзистор, у которого мощность там 100 ватт, и в него подать сигнал, раз и все, не получается. Нужно делать несколько каскадов, усиливая сигнал, и с увеличением числа этих каскадов, ну, там и мощность где-то теряется, и становится сложно складывать этот сигнал, ну, потому что если ты складываешь сигнал в одной фазе, у тебя все хорошо, он увеличивается. Если у тебя сигнал в разных фазах складывается, то они друг другу мешать будут. Угу. И лампы до сих пор используются.
Прикольно. Для меня неожиданно.
Да, не используются. Я говорю, на станциях там, где люди понимают, зачем это надо, да, там 500 ватт, там киловатт, да. Это ламповые усилители. Потом транзисторы. Сначала это были арсенид галлия, сейчас это нитрид галлия. И, говорю, идет борьба за что? За мощность, за линейность характеристики, потому что сигнал передается со сложными многопозиционными модуляциями, там, КПСК, там, 4 порядка, там, 8 ПСК, там, 16, 32, 64. И для того, чтобы сигнал, ну, не рассыпался от созвездия, нужно высокие требования по линейности, по мощности. С стандартами... ну, а почему нужен перенос частоты? Ну, я думаю, тут понятно, потому что АЦП-ЦАПы найти, которые там будут на частоте там 30 ГГц, их трудно, наверное, то есть там редкие они, ну, а наиболее удобные там 2-3 ГГц. Микросхем много таких, их все используют, ну, и нужно перепонижать, ну, и понижать. Ну, и плюс высокие требования к платам, к СВЧ.
А что такое перенос частоты?
Перенос частоты, объясняю, это вот у тебя сигнал приходит на 14 ГГц из эфира, радиочастота, а модем у тебя работает на 2 ГГц. Соответственно, тебе нужно перенести частоту с 14 на 2 ГГц. Это, ну, называется перенос частоты.
Это типа несущую? В смысле, перенести несущую, сигнал все, с одной, да, несущей, да, на
несущую. Другую? Вот у тебя несущая на сигнале там идет, у тебя частота несущей 14 ГГц, ты ее переносишь вниз на 2 ГГц. Ну, почему? Потому что тут уже вот товарищ Шенон со своим пределом... А, тьфу ты... Котельников, товарищ Котельников со своим товарищем Найквистом. То есть там вот это в два раза полоса нужно, АЦП, ЦАПы, частота дискретизации. И вот, ну, сложно, когда у тебя там сигнал на 30 ГГц, получить, как это, хороший АЦП с хорошими характеристиками, чтобы он разбирал эти уровни, там, отличал один сигнал от другого. Но перенос частоты, опять же, ну, на спутнике тоже используется перенос частоты. Ты принимает он на одной частоте 14 ГГц, а передает на другой, там, около 10 ГГц, ну, чтобы просто друг другу не мешать. Так что...
А вот это происходит без восстановления сигнала? Без...
Он просто усиливается.
Интересно.
В ретрансляторе он без восстановления. И это проблема. Ну, потому что там накручиваются свои там проблемы радиочастотные за счет там дополнительных шумы, там интермодуляции насыпаются. Это мы, значит, про радиочастотную часть, так я рассказываю. Со стандартами там все очень хорошо. Потому что у тебя есть волноводы, есть типы фланцев, они зафиксированы, там WR28, WR75, разъемы, SMA, N-типа. Аппаратура совместима друг с другом на 100%. Ты просто, ну, выписываешь, смотришь, какая мощность принимаемая. То есть если он обрабатывает там, да, там, минус 5 dBm, ну, подаешь минус 5 dBm, и все работает. То есть это оборудование хорошо стандартизировано по, вот я говорю, типу фланцам, мощностям, волноводным сопротивлением. И тут, наверное, больше про него-то и не рассказать. Вот. Дальше. Модемы. Вот сейчас прям начинается интересно. Модем, он что делает? Сейчас мы пойдем к тому, что как передавать больше информации в 1 МГц. Частот мало. Как можно передавать больше частот, больше информации в одной частоте? Это, во-первых, модуляция. С модуляциями какая проблема? То есть у тебя чем выше модуляция, тем нужно выше отношение сигнал к шуму. Но проблема в том, что бесконечно расти не получается. И выигрыш на каждый следующий порядок модуляции становится все труднее. Поясняю. КПСК модуляция. У тебя 4 точки, порядок модуляции 2. ты говоришь, окей, я могу больше, делаешь 8 ПСК. У тебя уже логарифм 8 — 3. И сам понимаешь, выигрыш от 3 до 2 — это в полтора раза. Казалось бы, неплохо. И ты говоришь, я могу 16 ПСК, у тебя порядок модуляции уже 4. Но от 3 до 4 у тебя выигрыш уже не в полтора раза, а он становится меньше. Дальше 32 ПСК, у тебя 5. От 4 до 5 там вообще 20%. То есть вначале было полтора, а увеличение сигнал шума не помогает. Вот увеличение сигнал шума, вот это как раз антенны и передатчики. То есть ставишь больше передатчик, у тебя больше сигнал. Там ставишь больше антенну, больше усиления. А вот тут предел. То, что... Почему предел? Магистральные антенны, вот я пропустил этот момент, то есть станции никакие бывают. То есть бывают абонентские станции, с этим все просто. Это куда включено, куда включено фактически ЦПЕХа. То есть абонентское оборудование там, домашнее, роутер, то есть, ну и как Wi-Fi роутер, ADSL, модем, вот там ближайший аналог. Дальше идут магистральные станции. Это если у тебя уже идет несколько абонентов подключены, либо несколько сервисов. И уже идет уплотнение там по IP станций. И центральные станции. Центральные станции — это крупный телепорт, где у тебя собирается несколько каналов, которые идет от нескольких магистральных станций. То есть, обычно это магистральные станции ставятся в городе, куда у тебя приходят разные провайдеры, и ты там поднимаешь сигнал через эту магистральную станцию. Центральные станции — это уже собирает трафик от различных магистральных станций и имеют хороший канал связи с магистралью. Ну, то есть, если так по сетевому, то есть магистральный у тебя включен там Е, то есть уже, и выходит в магистраль. К чему я? К тому, что к размерам антенн. То есть в центре ты можешь поставить там, если очень захочешь, там 3,8, 4,9, 7,6 метра. 9 уже рекорд. 13, 18 ставили раньше. Вот как раз был вопрос, замечание про длину волны и размеры антенн. В C-диапазоне антенны такие типовые, там 3 метра, 2 метра. Это вот абонентские станции 2 метра, 3 метра. В KU-диапазоне такие же характеристики по энергетике, но за счет того, что длина волны меньше, а у тебя отношение диаметра антенны к длине волны, влияет на усиление. У тебя уже станция, то, что ты мог получить в C-диапазоне на антенне 2,4, ты можешь уже получить на антенне там 1,2, а ставить 1,2 метра проще. В K-диапазоне еще выше частоты, еще меньше длина волны, то есть 30 ГГц, у тебя антенна меньше становится. И вот за счет вот этих вот игры там с мощностями передатчиков, типовые мощности на абонентских станциях 2, 3, 4 ватта. Больше уже надо прям специально описывать, разрешение получать. А на магистральных типовые мощности 25-40, там 100 ватт, уже так тоже. Нужно прям понимать, зачем они дорогие, эти передатчики. Чем больше мощность, тем он сложнее, дороже. Центральные 250 ватт. И все. То есть дальше у тебя, то есть размер антенны там 4,9 ты в центре поставил, 7,6, 9 метров поставил, и дальше уже сложно их ставить, потому что они, то есть, ветровые нагрузки, точность удержания, луч уже становится, нужно, сложнее становится станция, дороже, и вот за счет чисто таких геометрических экстенсивного роста далеко не уйдешь. И тут как раз помогает ты модуляциями. Но с модуляциями предел.
Слушай, я задам опять глупый вопрос. А размер антенны, он зависит только от частоты, на которой излучается, там, принимается?
Усиление, да. Размер, диаметр.
Да, размер зависит от частоты, на которой он работает.
Усиление. Не размер. Размер какой-то поставишь. А, я тебя понял. Смотри, усиление антенны зависит от частоты. Чтобы получить одинаковое усиление в C, тебе нужно ставить антенну больше. То есть такое же усиление у антенны в KU и в C диапазоне. В KU тебе нужно ставить там 2,4 метра антенну, а в C тебе нужно уже ставить 3,7 метра антенну.
Вот мне до конца непонятно. Мы говорим про размер тарелки, да, правильно? И вот он зависит от частоты, на которой работает антенна, или от этого зависит просто мощность, сколько мы там, сигнала можем собрать и агрегировать? Я говорю, вопросы будут тупые.
Не, нормальный вопрос. Размер антенны зависит от того, какую мощность тебе надо собирать. Первично мощность. Если тебе надо собирать мало ватт, маленькая антенна, много ватт, большая антенна. То есть это понятная мысль. Чем больше мощность, тем больше
примерно
антенна. Вроде нормально.
Не совсем. В плане собирать или передавать?
Неважно. она, то есть, ну, как это называется, и собирать, и передавать одинаково. То есть, чем больше у тебя, чем больше ты передаешь, ну, чем больше антенна, тем больше она усиливает, тем мощнее ты передаешь. Первичная мощность.
Угу.
Не он уверен, хорошо. Прозвучало. Первичная мощность. А дальше мощность откладывается из чего? Из коэффициента усиления антенны, который зависит от длины волны, и от мощности передатчика. Ну, мы считаем, что мы умеем делать передатчики 20 Вт. Что там в Си, что в КЮ, что в К диапазоне. 20 Вт. А дальше у тебя вот, ну, неизвестна эта антенна. А коэффициент усиления антенны зависит, ну, вот эта лямбда на D пресловутая. Чем меньше у тебя длина волны, она меньше. Там в К диапазоне это сантиметры, 30 ГГц. Там в КЮ диапазоне это там в два раза больше. Ой, два раза... Да, два раза больше. Там, ну, если в К диапазоне это 1 сантиметр, то в КЮ там 2 сантиметра, а в Си там еще, то есть 3. Вот. Соответственно, у тебя получается, что усиление антенны одного и того же диаметра будет зависеть от длины волны. Ну и через эту связь. То есть есть фиксированная мощность, есть, которую тебе нужно собрать, ну, чтобы дострелить до спутника. Либо, то есть, получить сигнал до спутника. Либо фиксированная мощность передатчика. Ну, транзисторы у других там не научились делать там. Тогда антенна.
Примерно понятно. Мне кажется, надо матчасть мне читать.
Там ты еще до слова децибел, и даже это самое, может быть, даже слово непер встретишь. Так что вперед. Вот, это, ну, это вот магия радиотехники. Они все помогают словом децибел и другими словами сложными. Там прям все вроде на уровне таких сложить-вычесть, а прям... Непросто. Так, это мы, значит, про модемы. Я рассказал про то, что чем выше модуляция, выше сигнал шум и становится сложнее. Что делают? Кодирование. И тут прям начинают, то есть, ну, дальше вот мы за счет мощности радиотехники все сделали, дальше на помощь приходит уже цифровая обработка. Ну, и самое первое, с чем сталкиваются, это кодирование. То есть сигнал добавляет к битам информации проверочные биты, и за счет этих проверочных битов, ну, там, ищут ошибки и восстанавливают. Кодирование вносит некоторую избыточность, но, как это, помогает восстановить информацию там, где уже у тебя по сигналу шума не хватает. Коды бывают, ну, началось все со сверточных кодов. Это когда, ну, если просто объяснить, у тебя идут битики, 1, 2, 3 битика идет, у тебя четвертый пристегивается, который вычисляется там суммой первого там, и третьего. 1, 2, 3, четвертый пристегивается. Что хорошо, они достаточно просты в реализации. Дальше Матан шагнул вперед и перешли на блочные коды, то есть и сейчас в спутниковой связи основное, ну, основное применение это так называемые LDPC-коды. В чем история? Если кодировать не побитно, а кодировать блоками, и блок достаточно большой, там 16 тысяч бит, 64 тысячи бит, то у тебя, получается, можно сделать такой хороший проверочный полином, то есть вот так вот их перемешивать правильным образом, что ты можешь восстанавливать, тут придет слово децибел, там, 2-3 децибела. И за счет вот правильного кодирования, есть предел Шинона, народ приближается по эффективности передачи информации к пределу, теоретическому пределу. Ну, а предел в том, что там, если у тебя есть некоторое отношение сигнал-шум, определенная полоса сигнала, то ты больше, чем сколько-то мегабит, ну, не передашь. Это мы про кодирование сказали. Что дальше с модемом? Что дальше модем? И здесь вот с кодированием де-факто есть, ну, отраслевой стандарт, это DVB-S2, Digital Video Broadcast Satellite, второе поколение. И коды, которые там используются, они... очень хорошие. Что значит очень хорошие? Они максимально приближаются к пределу Шинона. Значит, это про кодирование. Дальше модемы. И вот модемы, которые... Вот первые модемы, которые возникали, и вот каналы, которые использовались для магистральных станций, это каналы точка-точка. Ближайший аналог — это релейная связь. И здесь, в принципе, основная упор делается на... Ну, то есть люди пытаются передать как можно больше информации, и основной упор — это на кодирование и на уплотнение информации, ну, на частотное уплотнение информации. По стандартам. Здесь, ну, модемы работают на канальном уровне, ну, то есть псевдопровод. Они, единого стандарта нету, каждый производитель модема лепит, ну, свой канальный уровень, который там, ну, это наследники HDLC, такие вот. Наследники, и основная там борьба ведет за что? Ну, за то, как упаковывать пакетики, и за служебную информацию, чтобы у тебя получать информацию о дальнем конце. То есть, и там информацию о том, там принимаешь, уровень приема, там, перезагрузить модем на удаленном конце, там, какие-то вещи в служебной сигнализации. Это по стандартам вот в модемах. Что дальше? Частот мало, энергетика ограничена, больше антенны строить не можем, передатчики мощнее изобрести не можем. Дальше продолжает в модемах совершенствоваться и переходит на технологию так называемой несущей-несущей, когда у тебя прием и передачи идут в одном и том же диапазоне частот. Ну, казалось бы, как можно, ну, потому что у тебя, если два сигнала накладываются, оказывается, можно. Там в чем происходит история? Сигнал с выхода модема заводится на вход, потом используется ученое слово «корреляция». Вот. Анализ сигнала с выхода. И у тебя сигнал с выхода вычитается, твой сигнал вычитается с приемного сигнала. То есть ты получил приемный сигнал, ты знаешь свой транслирующий сигнал, и дальше математическим способом с помощью ученого слова «корреляция» проходит вычитание, угу. И ты фактически можешь в одном и том же диапазоне передавать и принимать. Это прям очень здорово.
Это лютый матан. Так в Ethernet'е начали делать, да? с каких-то скоростей. И я прям в свое время удивился, когда у тебя на одной паре это передается.
Ну вот я говорю, это там вот слово-то не выговоришь. Корреляция. Ладно. Вот. Значит, лютый матан. Дальше что? Вот дальше уперлись в радиотехнику, уперлись. Все, новые коды не изобрести. Шеноном не договориться. С модуляцией тоже. Ну, сигнал шум не увеличиваем. Дальше пошли в сторону IP. Что стали делать? Компрессия. Quality of service. То есть трафик стали предобрабатывать. Там, ну, магистральные модемы, вендоры, там, ну, Comtech, там, Novelsat, NewTek, они что делали? Они на вход вот именно вот этому радиочастотному модулятору-демодулятору ставили специальную шарабайку, которая что делает? Она сжимает трафик, ну, все вот эти вот там 40 байт IP-шного заголовка, все считают, что это очень, ну, там, 40 байт IP, там еще UDP, TCP, много, там, тем более, если идет сессия, ее поджимают, это чуть ли не на аппаратном уровне делается у них. Дальше TCP-сессии, ну, тоже вот эти SYN и AKI, которые ходят, то есть ставится, влазит шифрование, компрессия, оптимизация трафика. То есть все пошли в сторону IP. И это позволяло, ну, то есть борьба шла за что? То есть увеличить пропускную способность радиоканала мы не можем, дальше что делать? Ну, как можно меньше пихать в эфир. Как это делать, я говорю, либо вот, ну, уменьшать оверхеды, служебный трафик, ну, и сжимать пользовательский трафик. И это все у нас, мы сейчас, я рассказываю про модемы, такие технологии точка-точка, это магистральные каналы связи. Там, если там либо у вас месторождение какое-то, либо там в город тебе нужно приземлить канал, скорости там, ну, 150, 250, ну, в свое время на Адре там 2 гигабита передавали, это был составной канал, который там из нескольких каналов собирался, 500, не помню, вот. И такие скорости достигались на больших антеннах, там большие это 4,9 метра, 7,6 метра, что, ну, сложные технические сооружения, не просто их построить. А трафик передавать надо. Трафик передавать надо у себя на даче, там, либо где-то, если у вас там какой-нибудь у Ромашка, где офисы, там, месторождение, ты 4,9 метра не построишь у себя. Ну, не везде. Что стали делать? Стали смотреть, а как используется этот канал? Тут мы сейчас переходим к временному разделению каналов и к дальнейшему усложнению технологии модемов. И история какая? Трафик несимметричный, то есть обычно все сети топологии звезда, в основном ты скачиваешь из интернета, закачиваешь там поменьше. И то есть стали в центре ставить центральной станции сложный программно-аппаратный комплекс, который занимается распределением, временным распределением трафика, не трафика, временным распределением пропускной способности и занимается распределением частот между абонентскими станциями. Абонентские станции за счет этого становятся простыми, потому что, ну, они получают все с центральной станции. И так вот мы пришли к сетям VSAT. VSAT — это аббревиатура Very Small Aperture Terminal. Это и название технологии, и название станции. Станция с небольшой антенной. Что тут стало важно? У тебя в центре, еще раз говорю, сложный программно-аппаратный комплекс, система управления, которая рулит конфигами. То есть, ну, CPC-модем, там настройка, там 5 кнопок. Центральную частоту задать, тип модуляции, тип кодирования, поехали. А тут у тебя уже, как только тебе нужно, ну, прописать станцию сети, настроек много. То есть ей нужно там NMS-сервер задать, IP-адрес задать, все те же частоты модуляции, там, задать ID-станции, чтобы она вошла в сеть. Но за счет чего они работают? Станций много, и за счет частотно-временного разделения получается возможность обслуживания большого количества станций. Ну, то есть получается овербукинг и переподписка. А дальше, то есть, возникает, ну, мастерство планирования оператора связи, который должен с некоторым овербукингом работать, правильно определить этот овербукинг, чтобы тебе, с одной стороны, не заказывать больше частот, ну, потому что они этот ограниченный ресурс, с другой стороны, обеспечивать необходимую пропускную способность. Это технологии VSAT. Следующее ограничение — это то, что VSAT-технологии, они работают только с центральной станцией, с которой они, ну, настроены, абонентской станцией и центральной станцией. Дальше необходимо увеличивать пропускную способность, и здесь пошли спутники, многолучевые спутники. То есть что подумали? Раз у нас все равно центральная станция одна, делают один узкий фидерный луч мощный, который прям, ну, нацелен на земную станцию, и делают много лучей, вот эти вот слоты, как раз которые настроены на регионы, где есть абонентские станции. Это позволяет как раз вот, как вот такие чудовищные цифры по пропускной способности спутника получать за счет того, что у тебя вот этот один луч, который там условно 200 МГц, а, точнее, один диапазон частот 200 МГц, он в 40 лучах у тебя уже получается 2 ГГц на ровном месте. А если у тебя и модуляция повыше, вот таким вот образом получаются такие чудовищные пропускные способности в, ну, брошюрах оператора. Так, это станции VSAT.
Слушай, а можно еще раз в двух словах VSAT? В чем его ключевые особенности? Что это
маленькая
такое?
Маленькая антенна и передатчик. И ключевая его особенность — то, что это простая штука. У тебя модем становится, ну, простым CPE-оборудованием. У него нету сложной математики на борту, поэтому он дешевый. Вот его ключевая особенность.
И за счет чего это достигается?
А за счет того, что у тебя вся математика сидит на центральной станции. Вся математика сидит на центральной станции, которая там управляет ресурсом, там сложная система синхронизации, вот, которая вычитает несущий в несущий, тоже на абонентской станции нету. Это просто обычная там, ну, ЦПЕшка. То есть там, ну, по характеристикам, то есть там они простые. То есть там, ну вот если представить Wi-Fi-точку, которая лопатит там, ну, условно, там 100, ну, гигабит трафика. Ну, вот тут VSAT такой. Понимаю, представляешь, насколько такая, да, достаточно дешевая штука получается. И это вот основа их распространения и популярности. То есть все борются за что? Все борются за дешевое абонентское оборудование, ну, чтобы цена включения каждого абонента была как можно ниже. И за счет того, что это такая простая дешевая вещь, то их называют, ну, то есть это приобрело популярность. Ну, для понимания, популярность. Если каналы точка-точка, вот эти CPC, магистральные станции, их, ну, десятки, то VSAT-станции их тысячи и сотни тысяч. То есть сразу же увеличивается количество абонентов.
Я правильно понимаю, что вот есть некая центральная земная станция, с которой есть связь по неспутниковому каналу у ЦПЕшек, и она через, там, не знаю, условно, эту медь-оптику помогает этим станциям в VSAT общаться?
Не, она через спутник помогает общаться. Просто она всю сложную математику по распределению ресурса делает. Как возникло? Рассказываю, что такое VSAT, как он возник.
Давай.
Была такая компания Walmart в Америке. Соответственно, и у них было много магазинов. И была такая компания Hughes Network Systems. Ну, Hughes, вот если кто-то смотрел фильм с Леонардо Ди Каприо «Авиатор», Говард Хьюз, это вот как раз про него.
А, так это оно. Ага.
Вот. Короче говоря, и у этих сети Walmart возникла потребность подключить сразу много точек, ну, магазина, чтобы там, ну, с кассы там данные снимать какие-то, там, обновления там, прайс-листа засылать. И технология VSAT получилась очень удобно в этом случае. Почему? Потому что у тебя абонентские станции дешевые, магазинов много, и дальше технология, ну, дальше стала развиваться. Ну и приобрела популярность, ну, вот просто по количеству продаж абонентского оборудования.
Но суть я все-таки не понял. Типа, есть спутник, есть очень простая абонентская станция, и есть еще рядом стоящая некоторая центральная
станция. В центре у тебя под одним спутником много маленьких станций, а в центре одна большая.
И вот эта одна большая каким-то образом через тот же спутниковый канал управляет абонентским. Да. А что именно она делает?
Она делает что? Она, во-первых, делает синхронизацию им, ну, потому что нужно...
Это то, что деление по времени.
Да, деление по времени, что она их подстраивает по частоте. Это синхронизация, раз. Два, это конфиги. Ну, то есть, во-первых, управление частотным ресурсом, то есть она рассылает расписание, частотно-временной план, и каждая станция видит, в какой момент и на какой частоте она должна выходить. Станция при передаче посылает бэклог, сколько у нее там в буфере данных, ну и вот таким образом идет выделение ресурса. То есть первая задача центральной станции — это распределение частот, частотно-временного ресурса между станциями. Следующая задача — это... Ну, конфиги, то есть, ну, какие у тебя IP-адреса на станции, какая скорость там позволяется, ну, NMS. А что еще она делает? Да, наверное, вот, ну, управление, распределение ресурсами. То есть, вот, control plane нарисует и data plane. Про стандарты, кстати, не сказал. Сети VSAT, было несколько попыток сертифицировать их, не зашло. То есть, каждый вендор, ну, там крупнейший это iDirect, Gilat, Newtek, Hughes, делались разные попытки. В итоге есть стандарт прямого канала, это DVB-S2, но он как стандарт? Он хорошо описывает кодирование, модуляцию и демодуляцию, вот эти вот LDPC, предел Шинона. Но когда речь идет дальше уже по канальному уровню, каждый вендор вставляет туда свои проприетарные данные, и у тебя станция, которая работает, ну, модем, который работает в сети Hughes, его включаешь в сети iDirect, он сигнал, может, и задемодулирует, но дальше у тебя канальный уровень, выше канального уровня не поднимется. DVB-S2, то есть прямой канал физического уровня. Обратные каналы от абонентской станции к центральной станции. Там тоже было несколько попыток, но самые крупные — это IP over satellite. Это когда между канальным уровнем делался какой-то intermediate layer, который фреймировался. Ну, фреймы, структура распиливалась на кадрах. Но это так и осталось проприетарным. И второй стандарт — это DVB-RCS, DVB Return Channel Satellite. Но, опять же, каждый вендор его реализует по-своему, и в итоге модемы в одной абонентской сети с другой абонентской сети, они не заводятся чисто на канальном уровне. То есть, ну, не совпадает вот стандарт вот этой кадров синхронизации. На уровне модуляции они, может, еще как-то договариваются и кодирование, а вот выше не поднимается. Это вот про стандарты, которые вот есть вот в сетях VSAT. То есть это, в принципе, проприетарщина. Каких-то общих стандартов нету. Некоторые вендоры говорят, что они разрабатывают свой стандарт, но они по факту что делают? Они берут вот этот DVB-шный стек, оставляют из него кодирование, декодирование, то есть то, что зависит от частоты радиоэфира, но оно для всех одинаковые децибелы. А именно уже IP-обработку оставляет свою, ну, естественно, управление. Поэтому здесь со стандартами плохо. Нет единого стандарта, то есть чтобы там, допустим, ты там USPF на Cisco с Juniper или там с Huawei подцепил, так не работает. Так, это мы про сети VSAT .многоточка поговорили. Дальше что вот дальше? С появлением... Ну, куда направлено сейчас все развитие сетей? Развитие направлено в низкоорбитальные системы. Почему? Потому что это логика работы там такая же, как в спутниках с большой пропускной способностью. Но в чем проблема? В том, что спутник у тебя, если геостационар, он все время над станцией, то для низкоорбитальных станций нужно следить за космическим аппаратом. То делают на центральных станциях Starlink, и другие там. Другие — это там OneWeb, Amazon Cooper, там китайцы какие-то системы запускают. Это ставятся две антенны. Одна антенна, которая следит, ну, передает. Вторая антенна, которая наводится на следующий спутник, который находится за горизонтом. Ну, возникает из-за горизонта для переключения трафика. Такие технологии антенной системы становятся уже сложные. Чем сложные? Ее нужно сопровождать спутник. То есть там включают, ну, то есть делают опорно-поворотное устройство следящее. Антенна во время пролета спутника меняет, автоматически наклоняется, поднимается наоборот. Когда он поднимается за горизонт, антенна поднимается, следит за спутником. Здесь идут разные... Чем больше антенна, тем сложнее опорно-поворотное устройство. Требуются более сложные, более мощные моторы, там, шаговые двигатели, асинхронные двигатели, которые должны, с одной стороны, достаточно быстро тащить антенну, с другой стороны, достаточно точно за спутником. Следующая проблема – то, что возникают вопросы маршрутизации в этих сетях. Там даже я тут смотрел, РФЦ есть проблема маршрутизации в спутниковых сетях низкоорбитальных. Там проблемы какие? То есть у тебя сеть... То есть когда у тебя геостационар, у тебя есть одна центральная станция и много абонентских. Маршрутизация там, по сути, вырожденная. То есть там, используют какие-то аналоги, типа вырожденный РИП, чтобы у тебя просто, выключившаяся станция, маршрут клался на абонентской станции. Для многоспутниковой группировки возникает проблема маршрутизации. Почему? Потому что, представляешь, у тебя сеть постоянно меняющейся топологией. Причем спутники летают, это представить, как это... РФС, они что пишут, что с одной стороны это, конечно, сеть меняется, а с другой стороны спутники, они, не как пьяный по двору ходят случайным образом, они достаточно предсказуемо меняются. И получается, что говорит это РФС, что спасет маршрутизацию в многоспутниковой группировке? У тебя протоколы... у тебя меняются они предсказуемо. И если регулировать там те же таймеры, ты знаешь, когда у тебя линк поднимется, когда начнется, это позволяет надеяться на то, что существующие стандартные протоколы маршрутизации могут быть использованы для маршрутизации в низкоорбитальных группировках. Что еще? Идет стандартизация через сети 5G NTN, куда закладывается работа базовых станций абонентских устройств через спутниковый сегмент. Это позволяет что делать? Это позволяет увеличивать количество абонентов, позволяет стандартизировать технологии, делать единые железки. То есть если смотреть на тенденцию развития, если это раньше были антенны, огромные антенны там в C-диапазоне несколько метров, то сейчас антенны становятся миниатюрнее, там Starlink вообще просто там небольшая уредка. И я думаю, что вот скоро будут единые сети связи, наземные, земные, спутниковые, и все будет связано воедино. Как-то так.
Вот где-то тут стало сложно, особенно про стандарты.
Какого места непонятно.
У нас в чате там параллельно народ обсуждает, что... Сейчас я давай прям дословно зачитаю, чтобы не выдумывать. Это тот самый случай, когда единственный вопрос будет, почему я так долго вас слушаю, если все равно ни хрена непонятно. Но в целом, на самом деле, радио и радио, что в космосе, что здесь, поэтому вопросы кодирования, модуляции, они вполне понятны. Вот. Всякие тонкости, касающиеся именно космоса, вот тут чуть посложнее. И у меня, на самом деле, я не зря спросил про самолет. Мне до конца непонятно, каким образом там обеспечивается связь на протяжении полета, в плане того, что все-таки очень высокая скорость, очень малое время нахождения спутника, точнее, антенны в самолете в зоне приема спутника. Как происходит там хендовер?
Рассказываю. Смотри, там как делается. Во-первых, это делается, предоставляется как сервис, а оператор, который предоставляет сервис, он арендует частотный ресурс на нескольких спутниках, которые покрывают, по трассе движения самолета. Дальше он ставит центральные земные станции, летим мы из Москвы в Хабаровск, а лучше даже на Камчатку. То есть из-за того, что Земля круглая, все это одним космическим аппаратом не накроется. То есть тебе нужно что-то, Москва где-то 36 градусов, там Урал это там, Красноярск это ближе к 90, 80-90, Камчатка там уже 140-160 градусов. Соответственно, договариваются с операторами спутниковой связи, чтобы у тебя было несколько космических аппаратов. Один, который светит на Москву, второй, который светит на Сибирь, третий, который светит на Дальний Восток. У тебя ставятся центральные станции, которые работают в зоне видимости этих космических аппаратов. И между ними организуется IP-связанность, и хендовер. То есть вот все настроили. Дальше начинает самолет двигаться. Взлетает он из Москвы. Он попадает в зону видимости центральной станции в Москве. Идет передача данных через Москву. Как он переключится, отдельно скажу. Дальше он влетает в зону видимости космического аппарата, который на Урале. Дальше идет трафик через... Ну, переключается самолет, идет трафик через Урал. Третья точка — Хабаровск.
Через земную станцию,
да.
Типа спутник передает на Землю.
Да. Самолет на спутник, спутник на Землю. Самолет на спутник, спутник на Москву, первый спутник. Второй спутник, самолет на спутник на, ну, Йобург. Третий спутник на Хабаровск. Что происходит на самолете? У самолета стоит модем и антенна следящая. У модема конфиг, где забиты три луча, три частоты. А дальше он что делает? Во-первых, у него есть расписание, Ну, я говорю, он же летит, ну, не случайным образом, а сильно предсказуемо. Если самолет начинает терять сигнал, он переходит на вторую частоту. Там происходит буферизация, то есть если так вот, ну, пинг пустить, то должен быть, ну, гэп там, ну, 40 миллисекунд, 50 миллисекунд тут. Где-то небольшой разрыв будет, вот когда он переходит из зоны в зону. Но модем, я говорю еще раз, модем, в нем прописано три космических аппарата, чтобы вот в момент, когда один аппарат пропадает, он сразу же начинает искать другой аппарат. И дальше между вторым и третьим, то есть когда второй аппарат, сигнал, ну, первая, вторая, третья частота. Дальше настройка модема позволяет, ну, как это, бэкапную частоту. Если он первую, вторую, третью не находит, он начинает, ну, по кругу искать, но это как бы... Ну, то есть происходит к задержке. То есть бесшовно, ну, условно бесшовно, то есть происходит разрыв, у тебя линк рвется. Как-то так. Вот как происходит у тебя, когда самолет движется, и как происходит переключение между лучами. То есть, ну, на самом деле у тебя в антенне, которая движется на самолете, несколько спутников.
Угу. А для понимания, сколько самолет по времени находится в зоне действия одного спутника? Типа это секунды, минуты?
Ну, я сейчас пытаюсь прикинуть. Ну, смотри, допустим, от Москвы до Урала сколько? Пару часов лететь, так? Ну, ну да. То есть это часы.
Хм.
Проблема в быстрой скорости движения, да, есть. Но она за счет чего компенсируется? То есть возникает, ну, изменение частоты, доплеровское смещение частоты. Но оно не драматично. То есть оно не драматично за счет того, что DVB-шный стандарт модем такое вытягивает. Это делается для того, чтобы это смещение частоты компенсировать, ну, собственно, высокоточный генератор времени, там, GPS, ГЛОНАСС. И у тебя есть опора, очень точная опора, и этот уход частоты, частоты высокие. Доплер зависит от скорости и от частоты. А на частотах, в которых работают самолеты, это КЮ, это 14 гиг, 30 гиг, у тебя там смещение частоты, ну, килогерцы. Ну, то есть там что слону дробина получается. Поэтому, то есть, ну, то есть это часы, то есть он не мгновенно переключается. И это делается через, я говорю, в модеме у тебя просто сидит конфиг нескольких, ну, положений нескольких спутников, на которые наводится там. 40-й, там, 80-й, там, 140-й градус, куда на это самое перенацеливать антенну.
Ну, то есть в целом, как бы, фундаментальной проблемы здесь никакой нет. Мы летим часы, один сигнал слабее, другой, да, усиливается. Да. И спокойно хендовер происходит. Да.
И они же тоже там не ноль единиц, это все аналоговые штуки. И такого нету, что у тебя там, знаешь, вот есть граница там до 60-го градуса долготы, у тебя там один спутник работает, 61-го другой. То есть они же перекрываются, поэтому всегда там, ну, это не используется. То есть...
Да, ну в целом магии нет, магии все понятно. Нет,
да.
Ну так, у нас еще остались незакрытые темы.
Я в целом рассказал. Я говорю еще раз, то есть подводя это...
Про низкоорбитальные тоже поговорили.
Да, то есть, ну, мы переключались на них немного вот в процессе, да.
Ну, давай про низкоорбитальные. Я правильно понимаю, что вся индустрия сейчас делает ставки именно на них, и нас впереди ждет миллионы, условно, миллионы спутников на низкоорбитальной, на низкоорбите?
Да, сейчас все смотрят за успехом Starlink'а, первый поинт. Starlink — это уже работают, помимо Starlink'а, низкоорбитальные, если у него там сотни спутников, работает европейский проект OneWeb, который, ну...
Там, кажется, тысяча уже у Starlink'а.
Тысяча, ну окей. Вот, тысяча у Starlink'а спутников. OneWeb, который работает тоже на низких орбитах. Также сейчас идет, ну, развертывание группировки у Amazon Cooper, китайцы какие-то запуски делают, какие-то такие. То есть сейчас вот весь мир пытается вот эту нишу заполнить и интенсивно развиваются в этом направлении.
В России есть что-нибудь?
Ну, в России там есть, я так тебе на скидку не скажу, Нигонец. То есть, ну, есть проект Бюро 1440, то есть там надо новости посмотреть. Есть еще, не скажу, на скидку не скажу тебе, Виталий, наши проекты.
У меня тогда не столько вопрос, сколько просто замечание, даже не замечание, а комментарий на эту тему есть. Я тут недавно разговаривал с чуваком из Амазона, и я от него узнал, хотя в целом как бы вещь-то публичная, что есть такой сервис, как Amazon Ground Station, когда сам Amazon по всей планете строит земные станции, как раз тарелками там по 5, по 7 метров. И фишка этой услуги в том, что куча компаний есть, у которых есть деньги на спутники, тем более там CubeSat, это вообще, мне кажется, запускать можно вместо похода в магазин, но нет денег на то, чтобы поставить принимающие станции, построить специально для себя. И вот, типа, Amazon дает в аренду на очень короткие моменты времени такие станции, которые сам построил. И, типа, пока спутник клиента Амазона пролетает в зоне видимости, в зоне приема этой антенны, в этот момент, грубо говоря, там настраивается канал связи между антенной и облаком клиента, сливается большой объем данных и кладется сразу ему там куда-то в S3 его, куда-то его в его EC2 инстанс и так далее. И мне настолько приколола эта идея, что такой масштаб компании, который позволяет им по всей планете строить параболические антенны и сдавать их в аренду. Офигенно.
Ну, там история какая. Тут немного не про связную группировку. Это, то есть, про... Ну, еще раз, все частоты известны. То есть, они жестко распределены. Радиочастотная часть тоже, она жестко распределена. То есть, ну, все передатчики не... Ну, как это? У тебя вот есть эти мегагерцы. И поэтому, если твой спутник работает в стандартных диапазонах, а он не может в каких-то левых диапазонах, тебя там, ну, глушить будут. И, соответственно, Amazon строит эти земные станции. Он знает, на каких частотах все будет работать. И он знает вот радиотехнический уровень, вот эти модуляции и уровни мощности, они стандартные. Через это получается какая история? Что если у тебя есть свой космический аппарат, ты излучаешь сигнал, то ты можешь его принять на земной станции Амазона. Дальше Амазон твой радиосигнал бережно оцифровывает, и вот эти вот цифры уже с биты довозят до твоего облака. И дальше ты можешь из этих битов, уже ты же знаешь, что у тебя там поверх идет там модуляция кодирования хитрым образом, ты уже восстанавливаешь данные. Зачем оно нужно? Потому что большой объем задач — это там дистанционное зондирование Земли, съемка там каких-то областей. И получается как? Спутник пролетает, фотографирует. Данных много. Хранить их на борту, ну, как бы там флешки никакой не хватит. Ну, сколько там можно писать видеоролик? Их нужно сбрасывать. Поэтому это первая мысль, что информации много, ее нужно куда-то сбрасывать. А дальше, из-за того, что спутники вот этого дистанционного зондирования Земли не на геостационарной орбите, они вот, ну, на низких, средних орбитах, то время пролета над какими-то областями ограничено. Там характерные времена там 5-10 минут. Ну, чем выше орбита, тем дольше. Ну, там, для орбит там 800 километров. Ну, там вот ориентир, можно посмотреть МКС. 5-10 минут. И, соответственно, ты можешь с помощью земной станции Амазона сбросить данные. У тебя, то есть, твой модем какой-то на борту стоит, который фигачит у тебя биты. Амазон у тебя это принял. А дальше ты их аккуратно в облаке кодируешь, декодируешь спокойно. То есть, вообще, история офигенная. Я тоже там посмотрел заметку про это дело. То есть, как-то, то есть, там, по-моему, на Хабре была статья про это. И, в общем, вещь классная, потому что, ну, просто можно творить вообще что угодно. То есть, ты можешь там хитрым образом кодировать, декодировать, потом спокойно сидеть там, квадратуру эти разбирать. Это прям здоровская вещь.
Ну, потому что тут поражает масштаб и полет фантазии инженеров Амазона. У нас прилетел вопрос про низкоорбитальные станции. Спрашивают, как между ними регулируется, кому сколько спутников, сколько частоты на ней занять, сколько спутников можно запустить. Есть ли какие-то квоты на страну?
Там идет история какая. Есть Международный союз электросвязи. В каждой стране есть свой его агент, там, в нашей стране это ГКРЧ, и используется принцип, ну, кто первый стал, того и тапки. То есть, когда ты хочешь запустить, хочешь и можешь запустить какую-то десяток сотен спутников, ты должен подать заявку и доказать, что твои спутники не мешают остальным. Как ты это докажешь там? Ну, во-первых, ты, естественно, это расчетами доказываешь. После этого сначала твоя национальная администрация анализирует, не будешь ли ты мешать своими космическими аппаратами. Дальше уже, если ты на уровне страны не мешаешь, там дается, ну, передается на международную координацию, и уже по результатам этой координации тебе либо разрешают, либо, ну, запрещают работать. Ну, соответственно, следующий, кажется, вот сейчас вот есть Starlink, и все, кто идут за Starlink'ом, им сложнее. Почему? Потому что они должны подтвердить, что они не мешают Starlink'у.
Это, конечно, засада.
Это вообще засада.
Если я условный, не знаю, Туркменистан решил сделать свою группировку низкоорбитальных спутников, то мне просто может не достаться места там, в каком-нибудь 2080-м.
Ну, тут как? Хороший вопрос. Я думаю, это как-то специальным образом координируется, чтобы если твои станции не превышают какого-то уровня по мощности излучения, то мы друг другу не будем мешать. Базовые станции друг с другом работают, разных операторов, и ничего. Я думаю, так же будет решаться. Ну, все, что тут общее правило какое, почему сложно объяснять? Все, что связано с частотами, просто. То есть там децибелы, мощности, чем больше, тем лучше. Размер там имеет значение. Все, что связано там с модуляциями, кодированием, декодированием, это матан, тут просто вот поля Галуа и все остальное, которое, ну, это матан. В это надо просто верить. А все, что дальше на IP-уровне, сложно. Почему? Потому что начинается частотно-временное разделение, начинаются стандарты, каждый, то есть, делает все, что, ну, в меру своего, как говорится, ну, того дает инженерная мысль. И там уже реально становится сложно, и там каша, потому что какого-то общих правил нету, и уровень сложности, ну, если смотреть там на сотовые связи, где решается аналогичная задача распределения трафика между кучей абонентов, ну, вот оно примерно так же решается.
Слушай, на самом деле, я думаю, что по частотам разбежаться, наверное, всегда получится договориться, а вот по просто плотности количества спутников, я так понимаю, что в какой-то момент наступит такое насыщение, что начнутся столкновения. Все-таки там какое-то ограниченное пространство.
Там это проблема. То есть тут, конечно, надо с товарищами, которые более глубоко в космическую связь погружены, это проблема за, ну, загруженности орбит. Делаются специальные там системы ухода от столкновений, то есть специальный мониторинг ведется. То есть, ну, там, что в прессе было, у SpaceX есть свой центр контроля за столкновениями. То это такая сложная вещь. Но буду договариваться, потому что если... ну, космос вот с геостационарами просто, 360 градусов разделили, там каждому выдали по градусу, и все, по орбитальной позиции. Здесь становится сложнее, потому что спутников гораздо больше, они в динамике движутся, но договорятся, я думаю.
Мне кажется, мы движемся к концу, мы обсудили все. Может быть, пару слов про ближайшее и не ближайшее будущее космической связи?
Ну, я тут думаю, сейчас мы наблюдаем, ставим как-то на ренессансе спутниковой связи с появлением низкоорбитальных спутниковых группировок. И с их развитием нас ждет стандартизация оборудования и интеграция с наземными спутниковыми сетями. С наземными сетями, ну, бесшовные, ты можешь с телефоном ходить, связываться с независимости от того, и ты замечать не будешь. Это либо базовая станция, которая стоит на соседнем здании, либо работает через спутник. Так что вот, я думаю, ждет интеграция наземных и земных станций и космического сегмента в единую сеть связи.
Но это, видимо, при условии, что антенны становятся такими маленькими и эффективными, что они в телефон встраиваются. Или это те же самые антенны, что и для там условного 5G?
Антенны сделают. Антенщик, если не умеет делать, передавать сигнал с квадратных антенн, я думаю, антенну в телефон они и сделают.
Но все равно это звучит очень противоестественно, что у тебя телефон должен связаться не с базовой станцией, там, в 100 метрах от тебя, 50 метрах, там, в нескольких километрах в космосе, в нескольких десятках километров. Сколько там? Какая сейчас низкая?
Ну, там 500-800 километров. Но тут да, сотни может спасти? Точнее, ну, что будет спасать? Это активная фазированная антенная решетка. То есть, когда ты в панель в панель, ставишь как не просто там один мощный передатчик и излучатель, а ты ставишь много передатчиков и излучателей, которые складывают сигнал. И это позволяет, ну, в тех же габаритах на спутнике, в тех же габаритах, ну, с телефоном ты ничего не сделаешь. То есть таскать там лопух, который там, ну, антенна, ты не сможешь около уха. Но сделать антенну, которая за счет большого количества приемников-передатчиков, активной фазированной антенной решетки, это можно. То есть это контринтуитивно, потому что кажется, ну, чтобы принять такое... Ну, на самом деле, да, такие системы существуют. Например, там Турая, но антенны у них уже 2,4 метра на борту. И это прям, ну, уже сложно. Вот. А с помощью активных фазированных решеток, ну, вот в этом будущее это будет, ну, меньше механических частей. И я думаю, это дело технически решат.
Догоняющий вопрос с YouTube. Переживает за бюро 1440, которому достанется совсем мало пространства, потому что Китай и Европа запускают прямо сейчас уже очень много аналогов Starlink'а.
Ну тут, как говорится, не знаю. Дорога осилит идущий, мне кажется. Так что...
Хорошо, тогда на этом мы заканчиваем. С нами был Алексей Дьяченко, эксперт в спутниковой связи. Большое тебе спасибо, было очень интересно. Приходи к нам еще.
Рад, да, спасибо. Спасибо слушателям. Надеюсь, кто-то запомнили, что-то стало понятнее. Всем пока.
Да, пока-пока.